Глава 11. Детская королева. Лишившись дара речи, Атрей стоял и смотрел на детскую королеву. Он не знал, что ему делать. Сколько раз пытался он представить себе это мгновение, заранее обдумывая, что скажет, но все заготовленные слова в один миг вылетели у него из головы. Наконец, она улыбнулась ему и таким тихим и нежным голосом, каким поют во сне маленькие птички, произнесла: «Ты окончил великий поиск, Атрей?» «Да», — с трудом отозвался Атрей и опустил голову. «Твой красивый плащ посерел», — сказала она после паузы. «И волосы, и кожа посерели, как камень. Но все еще вернется и станет лучше прежнего. Вот увидишь». У Атрея перехватило дыхание. Как сказать ей, что этого не будет? «Ты выполнил мое задание», — снова услышал он ее нежный голос. Было непонятно, то ли это вопрос, то ли утверждение. Он не отваживался поднять глаза, лишь медленно снял с шеи цепь с золотым амулетом и держал его в протянутой руке. Потом попытался опуститься на одно колено, как это делают посланники в легендах и древних песнях, слышанных им когда-то на родине в охотничьем стойбище. Но больная нога не сгибалась, и он упал перед детской королевой на пол, лицом вниз, даже не пытаясь подняться. Она наклонилась, подняла аурин и, перебирая пальцами золотую цепь, сказала: «Ты хорошо сделал свое дело. Я довольна тобой». «Нет!» — почти вскричал Атрей. «Все оказалось напрасно! Спасения нет!» Воцарилась долгая тишина. Атрей спрятал лицо в сгибе локтя, и дрожь прошла по его телу. Он боялся, что сейчас с ее губ сорвется вопль отчаяния, и, может быть, горькие жалобы и упреки, а то и крик ярости. Он сам не знал, чего ожидал, но уж точно не того, что слышал. Она смеялась. Она смеялась тихо и радостно. Мысли Атрея перепутались. На какое-то мгновение он решил, что она, возможно, помешалась умом, но это не был смех безумия. Потом она сказала: «Тем не менее, ты привел его». «Кого?» Атрей поднял голову. «Нашего спасителя». Он испытующе посмотрел ей в глаза, она снова улыбнулась. «Ты выполнил мое задание. Я благодарю тебя за все, что ты сделал». «Золотоглазая повелительница желаний», — запинаясь, выговорил он, наконец, это официальное обращение, которому научил его Фухур. «Я... Нет, в самом деле, я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Я вижу», — сказала она. «Однако, понимаешь ты или нет, но ты сделал свое дело. А это главное, не так ли?» Атрей только глядел на детскую королеву, раскрыв рот. «Я видела его», — продолжала она, — «и он видел меня». «Когда это было?» «Как раз тогда, когда ты вошел. Ты привел его с собой». Атрей невольно оглянулся. «Где же он? Я не вижу никого, кроме тебя и меня». «О, есть многие вещи, невидимые нам», — отвечала она. «Но ты уж поверь мне на слово. Он еще не с нами, но наши миры уже так близки, что мы смогли увидеть друг друга, хотя всего лишь на миг, не дольше вспышки молнии. Скоро он будет у нас и окликнет меня по имени, которое может дать он один. Тогда я выздоровею, а со мной и вся фантазия». Пока детская королева говорила это, Атрей медленно поднялся с пола и сел, удивленно глядя на нее снизу вверх. «Значит, ты давно уже знаешь все, что я собирался тебе рассказать? Все, о чем говорила мне древняя Морла в болоте уныния? Все, что поведал мне голос Уиулалы в Южном Оракуле? Ты все это уже знаешь?» «Да», — подтвердила она, — «я знала это еще тогда, когда отправляла тебя на великий поиск». Атрей судорожно глотнул воздух. «Зачем же тогда?» — наконец произнес он. «Ты посылала меня? Чего ты от меня ждала? Ничего другого, кроме того, что ты сделал». «Что я сделал?» — — медленно повторил Атрей. Между его бровями пролегла гневная складка. «Если все так, как ты говоришь, что великий поиск был бессмысленным. Я слышал, что многие твои решения непонятны нам, но все же после того, что я перенес, мне трудно примириться с тем, что ты только позабавилась, и все». Глаза детской королевы посерьезнели. «Я не позволяю себе ни над кем шутить и забавляться, Атрей», — сказала она. «И я хорошо знаю, сколь многим обязана тебе. Все, что ты сделал, было совершенно необходимо. Я отправила тебя на поиск вовсе не для того, чтобы узнать то, что ты узнал. Это было единственное средство позвать нашего Спасителя. Благодаря великому поиску он пережил вместе с тобой все опасности. Ты слышал его испуганный крик у бездонной пропасти, когда говорил с Эргамулем. Ты видел его, стоя перед воротами волшебного зеркала. Ты шагнул прямо в него, ты соединился с ним, и он следовал за тобой повсюду. Он и сейчас слышит каждое наше слово. Он знает, что мы говорим о нем, что мы ждем его и надеемся на него. Может быть, теперь он понимает, что все те великие усилия, которые ты принял на себя, Атрей, были нужны лишь для того, чтобы призвать его фантазию». Атрей все еще мрачно глядел перед собой, но постепенно гневная складка на его лбу разгладилась. «Откуда тебе все известно?» — спросил он. «И крик ужаса у бездонной пропасти, и отражение в воротах волшебного зеркала. Или это все тоже было предопределено?» Детская королева отвечала, надевая Аурин себе на шею. «Разве ты не носил на себе этот амулет? Разве ты не знал, что благодаря ему я все время была с тобой?» «Он не всегда был на мне», — ответил Атрей. «Один раз я его потерял. Да, какое-то время ты действительно был один. Расскажи мне, что с тобой произошло?» Атрей рассказал ей все, что с ним было. «Теперь я понимаю, почему ты посерел», — сказала детская королева. «Ты слишком близко подошел к ничто». «Но правда ли то, что рассказал мне Гморк, Вервольф, об уничтоженных фантазийцах, что они, попадая в человеческий мир, становятся обманом?» «Да, это правда», — отвечала детская королева, ее золотые глаза потемнели. «Все обманы были когда-то существами фантазии. Но то, что сказал тебе Гморк, — лишь полуправда. От такого полусущества, как он, полной правды ожидать и не приходится. Есть два пути преодоления границы между нашими мирами. Когда существа фантазии вырваны насильно, это ложный путь. Но когда человеческий ребенок приходит к нам, это правильный путь. Те, кто побывал у нас, многому здесь научились, и это помогло им кое-что изменить в своем мире. Они стали яснее видеть и понимать многие вещи, потому что повидали нас в истинном облике. Они другими глазами взглянули и на свой мир. Там, где раньше для них были только серые будни, они обнаружили чудо и тайну. И чем больше процветало благодаря этому наше государство, тем меньше лжи и обмана становилось в их мире, и тем совершеннее становились они. Наши миры могут взаимно разрушать друг друга, но могут и взаимно совершенствоваться. Атрей обдумал все это, потом спросил, что же происходит теперь? «Над обоими мирами разразилась беда», — ответила детская королева. «Все стало обращаться в свою противоположность. То, что могло прояснять взгляд, стало, наоборот, ослеплять. Так слишком сильный звук может оглушить, а слишком яркий свет ослепить. То, что могло созидать, стало уничтожением. Спасение находится в руках человеческих детей. Достаточно одного. Он должен прийти и дать мне новое имя. И он придет». Детская королева помолчала. «Теперь ты понимаешь, Атрей, почему я потребовала от тебя так много?» «Только благодаря долгой истории, полной опасных приключений, можно привести к нам Спасителя. Это и была твоя история». Атрей сидел, погруженный в глубокое раздумье. Наконец он кивнул. «Да, теперь я понимаю. Золотоглазая повелительница желаний. Я благодарю тебя за то, что ты избрала меня. Прости мне мой гнев». «Ты не мог знать заранее», — нежно отвечала она. «Это тоже было необходимо, но ты устал? Тебе хотелось бы отдохнуть? Сперва мне хотелось бы пережить счастливый конец моей истории. Если все так, как ты говоришь, почему же Спаситель все еще не пришел?
— Да, — удивленно сказала детская королева. — Чего же он ждет?
Бастиан почувствовал, что от волнения его руки вспотели. — Но я не могу, — сказал он. — Я ведь не знаю, что делать. И, может быть, имя, что пришло мне в голову, вовсе неправильное. — Могу я еще кое о чем спросить тебя? — возобновил разговор Атрей, и она с улыбкой кивнула. — Почему ты можешь выздороветь, только если получишь новое имя? Лишь верное имя, которое соответствует сути вещей и явлений, придает им реальность, — сказала она. А неправильное все делает призрачным. Таково действие обмана. А вдруг Спаситель еще не знает твоего настоящего имени?
— Знает, — отвечала она. — Он знает его.
И снова оба замолчали.
— Да, — сказал Бастиан, — я знаю его. Я узнал его, как только увидел тебя, но я не знаю, что я должен делать.
Атрей поднял глаза. Может быть, он хотел бы прийти, но не знает, как это сделать.
А ему ничего и не нужно делать, — отвечала детская королева. Достаточно лишь окликнуть меня по имени.
Сердце Бастиана заколотилось. Может, попробовать? А вдруг не получится?
Может, он обманывает себя? Может, те двое говорят вовсе не о нем, а совсем о другом Спасителе?
Мне удивительно, — снова начал Атрей.
Неужто он все еще не понял, что Спаситель — это он, а никто другой?
Нет, он не так глуп, чтобы до сих пор не понять все те знаки, которые ему поданы.
Я попытаюсь, — шепнул Бастиан. Но больше не смог выдавить из себя ни звука.
А что, если правда получится? Тогда он окажется фантазией. Но как? Может, ему придется во что-нибудь превратиться?
А вдруг это больно? Вдруг он потеряет сознание?
Да и вообще, хочется ли ему фантазию? Ведь кроме Атрея и детской королевы там полным-полно всяких чудищ.
Может, — предположил Атрей, — у него не хватает смелости? Разве требуется смелость, чтобы произнести мое имя?
Тогда, — сказал Атрей, помедлив, — я знаю, почему он не идет.
Почему?
Он просто не хочет. Ему нет дела ни до тебя, ни до фантазии. Детская королева посмотрела на Атрея долгим взглядом.
«Нет, нет!» — закричал Бастиан. «Это не так! О, не думайте обо мне так плохо! Вы слышите меня? Это не так, Атрей!»
«Он обещал мне прийти», — сказала детская королева. «Я прочитала это обещание по его глазам».
«Да, это правда», — сказал Бастиан. «И я сейчас же приду. Я только еще немножечко подумаю. Я должен все как следует обдумать».
Атрей опустил голову, и оба снова принялись ждать. Но Спаситель не появлялся, и ничто не указывало на его приближение. Бастиан представил. Вот он очутился бы перед ними. Толстый, неуклюжий, коленки внутрь. Конечно, детская королева разочарованно скажет. «Что тебе здесь нужно?» А Атрей, может, даже засмеется над ним. При мысли об этом Бастиан стыдливо покраснел. «Конечно, они ждут героя или принца. Нет, он не может предстать перед ними. Все что угодно, только не это». Когда детская королева подняла глаза, выражение ее лица изменилось. Атрея даже испугала строгость ее взгляда. Такой взгляд он уже видел однажды у сфинксов.
«Остается последнее средство», — сказала она. — Я так не хотела его использовать. Я-то думала, что он придет сам, без принуждения. — Что за средство? — шепотом спросил Атрей. — Хочет он или нет? Но он уже принадлежит бесконечной книге. Он дал мне обещание и обязан его исполнить. Есть в фантазии один старик, который заставит прийти Спасителя.
Кто же во всей фантазии может то, чего не можешь ты? Старик из Странствующей горы.
Старик из Странствующей горы? Удивленно повторил Атрей.
Разве он существует? В нашем племени им пугают детей. Говорят, он записывает в книгу все, что делается, и даже то, что подумали и почувствовали, и потом уже ничего не изменишь.
Я считал, что это всего лишь бабушкины сказки.
Кто знает? Улыбнулась детская королева.
Что такое на самом деле бабушкины сказки? Значит, ты видела его? Нет, если я его разыщу, мы встретимся впервые.
У нас рассказывали, — продолжал Атрей, — будто бы невозможно узнать, где находится гора старика. Она появляется неожиданно то тут, то там, и его можно встретить только случайно или по велению судьбы.
Да, старика нельзя искать. Его можно только найти.
Но если ты его не найдешь?
Если он есть, я его найду, — сказала она с загадочной улыбкой. А если я его найду, значит, он будет.
Атрей не понял ответа. Помедлив, он спросил: «Он как ты?»
«Он как я, потому что он во всем моя противоположность».
Атрей понял, что ничего не поймет. И, кроме того, его беспокоила совсем другая мысль. «Но ведь ты смертельно больна, золотоглазая повелительница желаний», — сказал он почти строго, — «и одна ты не сможешь уйти далеко. Насколько я вижу, все твои слуги и придворные покинули тебя. Я и Фухур с радостью сопровождали бы тебя куда угодно, но, честно говоря, я не знаю, хватит ли сил у Фухура. И моя нога, ты сама видела, она отказывается мне служить».
«Спасибо, Атрей», — ответила она, — «спасибо за твою преданность и верность. Однако я и не думала брать вас с собой. Старика из странствующей горы находят только в одиночку. Да и Фухура больше нет там, где ты его оставил, он теперь в другом месте. Там его раны заживут, и сам он наберется новых сил. И ты тоже, Атрей, скоро будешь там же, где он».
Ее пальцы играли аурином. «Что это за место?»
«Узнаешь после. Ты попадешь туда во сне. Наступит день, и ты сам увидишь, где находишься».
«Мне теперь не до сна. От волнения Атрей забыл, что надо выбирать выражение. Раз ты в любую минуту можешь умереть». Детская королева только рассмеялась. «Не так уж я и покинута всеми, как тебе показалось. Я уже говорила, есть многое, чего мы не видим. У меня есть 7 невидимых сил, которые принадлежат мне так же, как тебе твои воспоминания или мысли. Ты не можешь их видеть и слышать, но в любое мгновение они при тебе, не так ли? 3 из них останутся с тобой и Фухуром, они будут опекать вас. А 4 невидимые силы я возьму с собой, и они будут меня сопровождать. Ты можешь спать спокойно, Атрей». При этих словах на Атрея навалилась такая усталость, что глаза его сомкнулись, и он погрузился в темноту. Башенные часы пробили 11.
Как будто издалека Атрей услышал, как детская королева тихим голосом отдала приказ. Потом его подхватили осторожные могучие руки и понесли. Долго вокруг было темно и тепло. Много позже, когда его сухих, потрескавшихся губ коснулась драгоценная влага, он почти проснулся. Постепенно окружающее стало проясняться, и Атрей понял, что находится внутри большого грота с золотыми сводами. Рядом с ним лежал белый дракон. И он скорее угадал, чем увидел в середине грота фонтан. Вокруг фонтана лежали 2 змеи, заглотив хвост друг у друга. Одна светлая, как день, другая темная, как ночь. Но потом невидимая рука провела по его лицу, и Атрей снова погрузился в сладкий сон без сновидений. В это время детская королева покидала башню слоновой кости. Она села в носилки, сделанные из хрусталя, и 4 невидимые силы понесли ее, так что со стороны казалось, будто носилки парят в воздухе сами по себе. Они пересекли лабиринт, а точнее то, что от него еще оставалось. Им то и дело приходилось обходить места, превратившиеся в ничто. Когда, наконец, они достигли края лабиринта, она остановила своих невидимых носильщиков, выпрямилась на подушках и бросила взгляд назад, в сторону башни слоновой кости. Потом снова, откидываясь на подушки, сказала: «Идите дальше! Просто идите дальше, куда-нибудь!»
Порыв ветра подхватил ее снежно-белые волосы, и они, как знамя, затрепетали позади хрустальных носилок.